«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого, певцу, барду, актеру, музыканту и поэту. И вспомнилось бы 80 лет, даже страшно такие цифры произносить. И вот вспомнить о нем, поговорить об этом неординарном человеке, мы пригласили Юрия Кублановского, одного из его товарищей и соавторов по легендарному альманаху «Метрополь». Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Была ли у авторов альманаха какая-то единая идеологическая платформа, или это был своеобразный протест против цензуры?
Протест против цензуры – это и есть идеологическая платформа.
Этого достаточно, да?
Этого достаточно. Мы были все чрезвычайно разные, конечно, но это нас всех объединяло свободолюбие. И официальных авторов. Понимаете, у нас ведь очень широкая амплитуда была. Высоцкий приезжал на «Мерседесе» на наши посиделки. А я из церковной сторожки, понимаете, в ремесленные кирзи и ватники приходил, работал в это время истопником. Так что очень разные были люди. Но всех объединяло свободомыслие, свободолюбие даже, скорее, не свободомыслие. И этим советским массам, таким как Вознесенский или Ахмадулина, тоже захотелось, очевидно, кислорода. Культурного кислорода.
Мы сегодня подобрали такие фрагменты из выступления Владимира Семеновича, где он ощущает себя частью великой русской поэзии, великой русской литературы. Давайте сначала послушаем фрагмент из поэмы Есенина «Пугачев», монолог «Хлопуша».
Бешеная кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт, тучи с севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит за буйство и утро. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал.
Не надо, брат, стукай, вставай.
И цепами дождя обмолачивал, но ослабленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко. И холодная корявая вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Я хочу сказать, что это уникальная запись, потому что ее нашли в позапрошлом году подвижники такие из студии объединения «Ракурс», которые собирают видеоматериалы с участием Владимира Семеновича. Вот они нашли эту запись, по-моему, французских кинематографистов. И видите, даже Высоцкий оговаривается туда.
Да, 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 такое ощущение, что это репетиция.
Да, это репетиция, да, Ильи Петровича Любимова, да. У нас сейчас на связи наш коллега Леонид Вельхов. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, Владимир.
Да, вас тоже с разным праздником. Я думаю, что день рождения можно и друг друга поздравлять, да. В каких спектаклях
это праздник,
вам... Да. В каких спектаклях вам запомнился Владимир Семенович более всего?
Но более всего я сразу могу сказать, что это, конечно, «Гамлет» и «Преступление и наказание», в котором он совершенно грандиозно играл. Свидригайлова – это лучшая, на мой взгляд, его роль. И, конечно, «Пугачев». Конечно, «Пугачев», но и «Павшие живые», но и «10 дней, которые потрясли мир». Всюду он был замечательный. Но все-таки его вот такие театральные вершины, как я считаю, это... «Гамлет», «Свидригайлов», «Хлопуша».
Спасибо большое, Леонид. Да, у нас сейчас на связи наш корреспондент ФРГ Юрий Вексер, тоже один из поклонников театра на Таганке и творчества Владимира Семеновича. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Да, в каких спектаклях вам особенно запомнился, в каких ролях Владимир Семенович? Потому что я так понимаю, что вы видели все спектакли, ну, в смысле, в которых у него была, пусть даже маленькая роль.
Вы знаете, я к тому, что сказал Леонид Великов, я видел действительно, по-моему, все. Добавил бы еще, конечно, одну грандиозную работу Высоцкого. Это роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад», который на Таганке поставил Анатолий Эфрос. Потому что там это был, как и Свидригайлов, это, конечно, был период, когда Высоцкий, как актер на сцене, достиг, ну, своей высшей зрелости. И поэтому даже «Гамлет», сыгранный когда-то, первые спектакли «Гамлет», сыгранный в конце жизни, была видна эта разница созревшего мастера. Я, например, «Гамлет» видел дважды, один раз за 3 недели до смерти Высоцкого, и это впечатление осталось у меня на всю жизнь. Я помню этот спектакль очень хорошо, потому что что-то меня потянуло, и у меня возможность была пойти второй раз. И это был жаркий очень день в Москве. И всем было жарко, и зрителям в зале, и актерам на сцене. И мне показалось, так я видел второй раз, что все актеры играют не в полную силу. Наверное, это было не так. Потом я ведь прочитал, что они за кулисами отхаживали Владимира Семеновича, у которого были проблемы с сердцем. Но на сцене я видел такую вещь. Я видел, что они все были на другом градусе, кроме него. Он был на высшем градусе. И вот потом, прочитав, что вот происходило за сценой, я, конечно, все это соединил. Вот. Поэтому Лопахин, Гамлет, Свидригайлов, да, конечно, это замечательно. Надо сказать, что он везде работал прекрасно. Я никогда не забуду одну вещь. Всегда ее вспоминаю. Высоцкий, уже будучи все-таки, ну, премьеров там не было в этом театре, но будучи все-таки среди первых, да, приезжал на спектакль «Павшие живые» только для того, чтобы сыграть один эпизод. Он гримировался под него. Он гримировался, он надевал костюм, он был таким запыленным по дорогам войны солдатом, который появлялся в спектакле на сцене у стены сцены и с песней «От границы землю вертели назад» шел на зал. Шел, спускался в зал. И так эта песня была рассчитана, что он уходил с последней нотой из зала, пройдя его насквозь. Ради этого выхода он приезжал на этот спектакль. У него роли там, кроме этой, не было. Поэтому, конечно, впечатления от его сгорания на сцене, они незабываемы.
Спасибо, Юрий. Помните, вот, Юрий Михайлович, тогда, вот, после войны как раз вы, наверное, застали, когда инвалиды, они шли по электричке, вот, по проходу. Им бросали деньги. Вот, то есть Высоцкий так стилизовал эту песню под эту вот мизансцену, как будто он идет по проходу. И тоже, ну, как инвалид Великой Отечественной войны. То есть он глубоко это все впитал в себя.
Да, было такое. Но потом их же всех собрали со всей страны, из Рыбинска, и в частности,
на Валаам. Да, на Валаам.
Где они там дичали, жили в тяжелейших условиях.
Да, причем даже у тех, у кого были семьи, их семья оставалась.
Ну, просто Сталин не хотел, чтобы, так сказать, они портили фасад советского
государства. По-моему, это Хрущев, сделал. Хрущев сделал, не Сталин.
Ну,
да, Сталин, что, конечно, мы всех собак навешали, это все-таки Никита Сергеевич.
Попозже было?
Да.
Не знаю, не могу сказать точно, но помню, что в одночасье в Рыбинске вдруг все инвалиды пропали.
А вы расскажите, вот как вы, вот круг авторов «Альманаха Метрополь» воспринимали Высоцкого, как поэта, может быть, или как такого, может быть, чуть-чуть, ну, я даже не знаю, как сказать, что, который чуть с высока уже всего достиг, пресыщенного какого человека, или он был заинтересован от начала до конца, выкладывался в это дело?
Ну, я его на особицу воспринимал, он таким и был, конечно, все-таки соединял в себе столько дарований. Понимаете, я к нему не относился и не отношусь как к поэту. Это бард. Это совсем неплохо. В этом нет ничего, так сказать. Это отнюдь не более низкая ступень, чем поэт. Понимаете? Брессанс и другие во Франции. Барды стоят в одном ряду с самыми, самыми большими поэтами. Так что совершенно не надо думать, что если мы называем Высоцкого не поэтом, а бардом, что это что-то в этом есть что-то уничижительное. Как к барду к нему и относился. И, конечно, после того, как я столько десятилетий, как все мы слушали его магнитофонные записи, начиная с 63-го, 62-го года, то есть когда мне было 15 лет, и вдруг услышать, так сказать, как вот он поет в интимном кругу за столом, там, несовершенно не не отнекиваясь, а вот Аксенов попросил, и он сразу охотно стал петь очень хорошие свои знаменитые песни. Вам дадут батон с взрывчаткой, принесете. Мне батон и так далее, и так далее.
Жил в гостинице «Советский»,
да,
не,
да,
советский,
да,
человек.
Не советский человек. И другие песни.
А давайте сейчас как раз послушаем опрос на улицах. Какие строки Высоцкого наиболее популярны у москвичей?
Бешеная, кровавая муть.
Лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал.
Поговори, как там со мной гитара семиструнная?
Мой бег назван Иноходью, а значит, по-другому, то есть не как все.
Где мои 17 лет на большом каретном?
Все мне равнина здесь. Климат оно, идут войны одна за одной. Здесь за камнепадом рвет камнепад. Можно смотреть, обрыв нападать. Мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Ура!
Дорогая передача, в ту субботу чуть не плача, вся канатчиковая дача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут. Про бессилие науки перед тайной Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковые власти колют нам второй укол.
Я поля влюбленным постелю, пусть поют что-то во сне наяву. Я люблю, а значит, я дышу. Я дышу, а значит, я люблю. Прекрасная песня.
Давайте Леонида спросим Велихова. Вы при жизни Высоцкого какие его таланты более всего ценили? Или для вас это был единый как-то творческий такой, творческая личность? Вам слово, Леонид.
Да, я думаю, что это абсолютное единство поэта и артиста, поэта прежде всего, потому что мне не очень понятно, что такое бард. Это, конечно, поэт. И вот то, что это поэт, доказывает вот только что выслушанный нами опрос. У нас на улице, условно говоря, про Путина спроси. Не каждый что-то конкретное ответит. А про Высоцкого, которого 38 лет как нету, каждый цитирует строчку. И это, конечно, лучше всего свидетельствует, что это великий поэт, живой совершенно и современный поэт. Но это был, да, особый вид поэзии. Опять же, вот я бы именно актерской поэзии. Я, когда я думаю о его предшественниках в жанре, я прежде всего вспоминаю Вертинского, потому что ведь все дело в том, как он играл свои песни, Владимир Семенович. Как и сколько его песен, очень большая часть написана от первого лица, причем это первое лицо может быть кем угодно, это может быть безногий инвалид, и это может быть микрофон, это может быть штанга, помост, все что угодно. Вот это вот совершенно грандиозное проникновение в суть образа, от лица которого он разговаривает, это было актерское начало Высоцкого. Я считаю, даже более сильно выразившееся, чем непосредственно на сцене нашего дорогого, обожаемого театра на Таганке. Так что это, конечно, абсолютное единство актера и поэта.
Спасибо. Вопрос Юрию Вехзеру. А вот кто из, может быть, коллег или современников, или из театральной среды, кому было присуще как раз понимание того, что Высоцкий – это великий человек? Например, Юрий Петрович Любимов. Как осознавали, что в его театре играет такой незаурядный творец?
Я думаю, что Юрий Петрович, безусловно, осознавал это довольно быстро. Хотя Высоцкий, как актер, на Таганке первый год был одним из... Скорее даже, безусловно, не первым, потому что первым, пожалуй, в тот момент казался всем Николай Губенко. Но Высоцкий рос так стремительно, и Любимов, безусловно, это видел. Любимов брал его на свои расширенные худсоветы к Капице, и там он впервые стал петь. И там появились первая, вторая, третья, четвертая песня. От него начинали ждать уже песен. И это тоже его подстегивало, конечно, потом... Из него как-то, я бы сказал, как по-русски говорят, поперло это все. Поэтому, но то, что Высоцкий, к тому же, трагический актер, не всякий актер в состоянии на сцене сыграть в трагедии, Высоцкий это мог делать, и Любимов это видел, И поэтому дал ему Гамлета довольно рано. Еще был Галилей, значит, и могло быть еще многое другое. Например, Анатолий Эфрос очень хотел снять Владимира Семеновича в роли Печурина в своем телеспектакле, помню, называется «Журнал Печурина», где его сыграл Даль, но просто Высоцкого на телевидении категорически не пускали. И Эфросу не дали утвердить Высоцкого в этой роли. Но были люди, причем не только те, кто были с ним рядом, хотя среди тех, кто был с ним рядом, были, конечно, те, кто понимали его незаурядность сразу. Это и Филатов, это, безусловно, и Бортник, из близких к нему в театре людей. Я не настолько, конечно, знаю эту жизнь. Но хочу сказать и другое, что, конечно, эта мощь и эта сумма талантов, она вызывала у коллег-актеров, у некоторых не лучшие чувства. И Высоцкому завидовали, многие говорили, не хочу называть сейчас фамилии, что я не хуже актер, почему же, значит, ему столько внимания. А это так оно и было. Он был личностью огромной, с таким обаянием, которое переливалось и в его роли. И это раздражало самолюбие других. Пока он был жив, с этим как-то претерпевались. Когда он умер, это было потрясение для всех. Таганковцев, безусловно, они были, ну, понятно, смерть близкого товарища. А вот когда потом они играли спектакль «Владимир Высоцкий», то там с годами это его антипатия к нему, некая зависть к нему тоже проявлялась, но уж настолько мощной он был личностью, такие люди не бывают любимыми всеми ближними рядом стоящими. Вот. Но понятно, что была масса людей, поэтов и не поэтов, которые понимали просто это явление, этот подарок нам всем, который мы получили в лице Владимира Семеновича.
Спасибо, Юрий. Юрий Михайлович, а сократил ли вот век Высоцкого его непризнание в качестве поэта? И то, что «Альманах Метрополь» тоже в 1979 году вышел и остался вот тиражом в 100 экземпляров.
Сократил век в каком смысле?
В смысле, что сократил ли его, ну, приблизил ли его безвременную, например?
Да нет, я думаю, нет. Во-первых, вышел его хороший сборник «Нерв» уже с предисловием, если не ошибаюсь, Роберта Рождественского. Во-вторых, он был все-таки достаточно самодостаточный человек, так я скажу. И не то, что он комплексовал, что его там не считают поэтом, как иногда я читаю. Может быть, ему хотелось быть поэтом. Конечно, он очень обрадовался, когда впервые в «Метрополе» увидел свои стихи, большую подборку своих стихов, напечатанные. Ну, конечно, да, это всегда радостно.
Довольно большой он туда отдал.
Объемный текст, да-да-да. Вот, и, ну нет, конечно, не это сократило его жизнь, а сократило жизнь его присущая в натуре неуемность.
Ну, вы имеете в виду именно чисто по здоровью?
Конечно.
Ну да, давайте о грустном не будем, сегодня гостин день рождения. Давайте послушаем еще один фрагмент, и он доказывает, что Высоцкий никогда не старался, что ли, выпячивать свою личность, потому что он тут как рядовой хорист поет вместе с Золотухиным песню на стихи Александра Пушкина «Дорожные жалобы».
Долго ли мне гулять на свету? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороги, умереть Господь судил. На большой мне знать дороги, умереть Господь судил.
Вопрос Леониду Вильху. Леонид, а вот некоторые жалеют о том, что Высоцкий там раз 10 или 20 пробовался и не попадал в большие кинокартины из-за цензуры, которая была объявлена конкретно на него. Но стоит ли так расстраиваться, зато ему это дало свободное время для написания его прекрасных песен, как вы считаете, Леонид?
Да я думаю, что у него, как у всякого гения, было, конечно, в сутках не 24 часа, а больше. Поэтому, наверное, ему времени хватало на все. И именно потому, что вот ему, потому что он действительно 24 или 25 или 26 часов в сутки жил творчеством, он поэтому так рано и сгорел. Но все-таки, я думаю, он был человек, вот я это знаю, он был человек ранимый. У него совершенно не было никакого комплекса превосходства. Он был уязвлен тем, что его собратья-поэты не признавали поэтом. И мы это знаем, и знаем по этому поводу высказывания. Он был уязвлен тем, что при жизни ничего у него, кроме стихотворения в журнале «Химия и жизнь», если я не ошибаюсь, не было опубликовано. Ну вот не считая «Метрополя», который, кстати, был таким самоиздатским плодом. В кино, например, ну, помимо ролей, на которые его не утверждали, ну, были фильмы, та же «Интервенция», которую он очень дорожил, которая была положена на полку, и где он играет главную роль, которая вышла после его смерти. А сколько фильмов было, еще вот что вспомним, Володя, сколько фильмов было песен, которые были ему заказаны, которые он писал и которые не выходили. В «Бегстве мистера Маккинли» в фильме Михаила Швейцера с Донатом Баньонисом в главной роли 9 песен он написал, а прозвучала одна всего. Говорят, что Швейцер боялся его пригласить на премьеру, тем не менее пригласил. Но боялся некоего, так сказать, со стороны Высоцкого, потому что Высоцкий был, конечно, в шоке. Это было для него абсолютным сюрпризом, то, что из 9 песен вошла только одна. Так что все это, конечно, по нему било. Он был, как всякая творческая натура, артистическая натура, и тем более натура, так сказать, гениального, что называется, калибра. Он был человек очень уязвимый, очень ранимый и обидчивый. Так что все это бесспорно било по нему. Он не шел никогда, так сказать, что называется, вообще поверх барьеров. И вообще, это тот же Пастернак это выражение употребляет, на самом деле тоже. Все они были люди очень ранимые, и всем им непризнание, конечно, или несправедливые, незаслуженные обиды и поношения, всем им, конечно, век укоротили, мне кажется.
Спасибо, Леонид. Вот вы упомянули Пастернака. Давайте послушаем, как Высоцкий так положил на ритмическую основу стихотворение Бориса Леонидовича «Гул затих».
Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не более перейти.
Юрий Михайлович, действительно ли Высоцкий так болезненно воспринимал то, что в профессиональный цех не принимают? Как помните, он такой стихотворение написал, что его по-отечески так похлопывают поэты по плечу и говорят: не стоит рифмовать, хочу торчу. Это из его песни, такой известной.
Вы знаете, я вот помню такой эпизод, сборник «Нерв», я немножко, у меня операция памяти вышел, конечно, уже после его кончины. Так получилось, что как раз этот сборник, я жил в это время в Париже, привезли в магазин «МКПресс», а мы там встречались с Иосифом Бродским. Вот на наших глазах распаковывали пачку, и впервые я увидел, так сказать, книгу Высоцкого. Мы пошли с Бродским в кафе, и он сказал: ну вот открой наобум, прочитай что-нибудь, сразу поймем, поэт это или не поэт. Я открыл и прочитал строчки, которые я потом, я даже не знаю, пел ли он это когда-нибудь. Строчки эти были такие: ей-ей траливали, ей-ей траливали, если б моя милая жила в полуподвале, я б тогда у форточки приседал на корточке, мы бы до утра прокуковали, проворковали.
Да.
Я бы тогда у форточки писал на корточке, мы бы до утра проворковали. Бродский сказал, гениально. Вот я помню такой эпизод. Действительно очаровательнейшие строчки. И такого у него много. И музыка... Я вот терпеть не могу, честно скажу, когда он поет с оркестром. Я считаю, что его тексты для гитары. Я люблю, когда он сам себе аккомпанирует. Когда...
Да, тем более, вот недавно стали класть на... Затирать стали его гитару, дорожку звуковую, и туда подкладывать музыку оркестровую.
Это считаю, это варварство. Да. Варварство просто. Но эти первые его пластинки, которую Марина Влади выпустила на Западе, она тоже он там с оркестром. Я прослушал, и хотя песни там чудесные, я был все-таки немножко разочарован. Кстати, я хочу уж уточнить один тут из его поклонников строчки Аполлона Григорьева. Процитировал вместо него про гитару. Это Аполлон Григорьев.
А что это? Кто-то из наших авторов сказал?
Да. А, вот из, на опрос... Один из поклонников на улице.
А, ну, вот. Может, ну тем более, значит,
Вот я и говорю, да. Бежит по жилам.
Давайте послушаем тогда еще один фрагмент, где Владимир Семенович на стихи Андрея Вознесенского исполнил песню, которую он тоже переложил на свою ритмическую основу.
Это называется «Песня Акына».
Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем посоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для овации, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок, из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он.
Я хочу еще раз напомнить, что это уникальные мы смотрим кинокадры, потому что студии «Ракурс» удалось в архивах таллинского телевидения в Эстонии найти вот эту запись, которую больше никто не видел. А вот до этого мы показывали, как они поют «Дорожные жалобы» на стихи Пушкина. Так это вообще уникальная съемка, потому что отдельно существовала такая как бы немая пленка артиста Подколзина, где просто открывают беззвуковые дорожки. А отдельно нашли в радиорубке звуковую как бы партитуру этого вечера и свели на компьютере, и получилось 45 минут вообще небывалого концерта Высоцкого, где вот он поет эту песню, еще и ряд других, они все есть, изданы в студии «Ракурс».
В каком году это все было, не знаете?
Вот «Дорожные жалобы» они пели на 15 лет театра, значит, вы считаете, это 79-й год.
Угу.
Высоцкому остается один год до его ухода из жизни. Потом вот Пастернак, он пел, это начало 70-х годов, это в Югославы сняли, когда он там снимался в фильме «Последняя дорога», нашего военнопленного играл. И вот он в Черногории сделал такой маленький видеофрагмент, где рассказал о своем театре, о себе, его тогда еще никто там не знал. А вот это вот Вознесенское, это вот и есть сталинское телевидение Эстонии. То есть в основном даже не вообще ни одного фрагмента кино авторства советских кинематографистов нету. Все снимали только иностранцы.
Интересно, вот Высоцкий даже как актер повлиял на мою поэзию. Он так гениально сыграл белого офицера в «Служили два товарища», что под впечатлением этого образа я потом несколько белогвардейских стихов написал, тогда еще мало что даже понимая, собственно, в том, что такое гражданская война. Но да, это гениальная, более... гениальная у него роль, вполне на уровне с Янковским и Быковым, хотя и маленькая.
Да, еще тогда Высоцкий не знал, что он женится на Марине Владе, которая была дочкой белого офицера, который эмигрировал в Париж. Леонид, вопрос Леониду Велихову. Какие вам кинороли запомнились Владимира Семеновича?
Интервенция, опасные гастроли, плохой хороший человек, служили два товарища. Конечно, «Вертикаль». Да, «Вертикаль». Одна из таких первых его ролей с замечательными песнями. Ну, все, наверное, все роли, которые он сыграл в кино, они все запомнились, хотя я бы не сказал, что вот в кино у него были такие, конечно, роли, какие у него были в театре. В этом смысле вот мы затронули тему любимого, но я считаю, что без любимого не было бы Высоцкого, и без Высоцкого не было бы любимого. Это бы была какая-то такая вот... потрясающая пара какой-то, нелепое слово, но это были такие отец и сын духовные, друг друга вдохновлявшие, воодушевлявшие, ну и вспомним, что, в общем, у любимых-то взял Высоцкого в театр за песни, Высоцкий пришел показаться, что-то он там сыграл, а потом он стал петь, он, кажется, 35 минут пел. И Любимов это все слушал. Так что все-таки кино, в кино есть замечательные, прелестные роли. И я совершенно согласен, что «Служили два товарища» небольшая роль, прекрасная им сыгранная. Но все-таки как актер, по-моему, Высоцкий – это театр.
И даже своего такая
такого
ирония...
режиссера в кино он не дождался еще.
Спасибо, Леонид. Даже такая ирония судьбы в том, что духовный отец пережил своего духовного сына в два раза. То есть Юрий Петрович почти до 100 лет дожил, а Высоцкий в 42 года ушел.
Встретились два харизматика. Это большая редкость, конечно. И, так сказать, их творчество, да, вот так вот.
Да, я помню, вот, запомнил, почему «Гамлет», какого числа я смотрел. Я смотрел его 7 октября 1977 года, когда мне было 18 лет. Я видел Гамлета, потому что он был 7 октября, в день, когда приняли Конституцию. Знаете, Конституцию 77-го,
а как? Забыли. Кто же этого не помнит?
Брежнева. И вот ее днем приняли, а вечером был спектакль «Гамлет». И там Джабраилов, Феликс Антипов играют двух, ну, играют уже, говорю так по привычке, играют двух могильщиков. И к ним приходит принц Гамлет. И они говорят, что вот они же Офелии роют могилу. И говорят, а как же ей теперь, можно ли ее хоронить? И вот Джабраилов этому Антипу говорит, ну, если по новой конституции, то есть они это обыграли сразу этот день, что...
Это типичная таганка.
Да. Если по новой конституции, то, конечно, нельзя, но по старому и еще...
Очаровательная история.
Вот, поэтому... Леонид, а вы были когда-нибудь на концерте, где Высоцкий... Ну, на концерте Владимира Высоцкого, что называется, как в театре Марка Розовского?
Да, доводилось, например, в Дубне. Причем даже сейчас вот точно застал врасплох с вопросом и не вспомню, какой это был год. В театре Образцова был на концерте. Вот. Да, было такое счастье.
А вам было. Довелось вот слышать Высоцкого в кругу как раз авторского коллектива «Метрополь».
Да.
Это было всегда...
Он пришел туда с Боровским старшим. Только-только с аэродрома, где он ездил. До этого за несколько дней он вернулся в Россию из Франции, кажется, а может быть, из Штатов, где его обшмонали и отняли у него все, что он вез. Книжки, пластинки и так далее.
И он потом ездил... вернули, по-моему, да?
Вот, он, вы знаете, вернули небольшую часть. И он как раз приехал... На встречу с нами, это было в квартире покойной Евгении Гинзбург, матери Василия Аксенова, и приехал в ярости, потому что все главное, чем он дорожил, так и не вернули. И он говорит, а я-то им привез по диску Бонни М, и сказал, мать, суки, вот тебе Бонни М, пусть вам будет стыдно. Вот это я помню первый рассказ его, когда он только вошел
вот
и еще не снял дубленки, да.
Да, вот по воспоминаниям Виктора Ерофеева, А он когда позвонил в эту мастерскую, он спросил, здесь делают фальшивые деньги?
Это не мастерская, это маленькая однокомнатная квартирка была на аэропорте.
Ну потом иногда собирались, я знаю, у Миссереров и было Ахмадулиной.
Ну это уже другое. Это уже было, когда «Метрополь» был готов.
Да, то есть такая была фотография.
А готовили «Метрополь» вот на этой маленькой квартирке.
Да. Как вы считаете, вопрос Леониду, достойно ли сейчас отмечает наши, ну, СМИ, даже не назовешь, наша пресса, может быть, вот этот юбилей?
Может, ну, тут трудно, чем измерить. Я все-таки считаю, вот, хоть, слава богу, хотя бы его вообще не замалчивают, не, как-то так сказать, не переоценивают. И еще вот, понимаете ли, такая масть, что и Путину он нравится. Так что в этом смысле все на уровне. И создан этот музей, ему даны какие-то, так сказать, возможности. Вот вчера, значит, было объявлено о том, что там несколько десятков миллионов будет брошено на этот музей, а в музее действительно и Никита, и Людмила Владимировна, они несерьезно, в общем, этим музеем занимаются. Это деньги, что называется, не на ветер. Так что в этом смысле все тьфу-тьфу-тьфу хорошо. И вот это действительно доказывает. Ну вот, понимаете, ну вот как Пушкина все-таки ценили, да, и цари, и русская интеллигенция, которая была в вечной оппозиции к власти. Вот так и с Высоцким.
Да, но вот обычно Богу, голубые мундиры не любили Пушкина, и в частности Фадей Булгарин.
Голубые мундиры, а и Писарев
помните не любил. Фадеем Булгарином. Но как-то и Бенкендорф его поэзию ценил, и Николай все-таки сказал, я буду твоим цензором, да?
Да.
Никому он такого не говорил. Нет, понимали. Понимали, с кем имеют дело.
Конечно, приезжал в провинцию, куда ехал сразу, к губернатору.
А Пушкин-то?
Конечно,
да, попробуй сейчас. Да, он же придумал сюжет «Ревизора», да. Гоголь подарил.
Да. Нет, я считаю, что судьба Высоцкого была просто завидная в данное сейчас, время. Да, по сравнению, например, с Александром Галичем, который совершенно несправедливо полузабыт.
Да, и недавно было 40 лет со дня его ухода из жизни, и никто не отметил.
Тоже прекраснейшее явление, гениальное по-своему.
Да, и даже Высоцкий некоторые песни, например, «Письмо с ярмарки», он чуть-чуть, это перекличка с Галичем, вот то, что «Потому что я люблю тебя, глупая».
Потому что, да. Это из Галича?
Да нет, это Высоцкого песня.
Да, из Высоцкого. Но у Галича есть такие строчки.
Да. Но вот я говорю, что это такая своеобразная какая-то автопародия. И, по-моему, Галич был знаком с ней. Вообще, когда у Высоцкого мало было своих песен, он исполнял песни Галича, Визбора. И даже...
Да, я слышал несколько раз.
Он пел, например, он пел... «Если я заболею, я к врачам обращаться не стану», Зыкиной пел.
Да. Прекрасная песня, это стихи Смелякова, по-моему.
Да, Смелякова, а музыка Юрия Визбора. Леонид, как вы считаете, вот если вы сказали, что не удастся, например, Путину перетянуть Высоцкого число своих сторонников заочных, то почему вот именно вокруг его имени никогда не возникает скандалов? Например, и Говорухин, который представитель штаба Путина, и буквально там некоторые вот члены бывшей альманаха «Метрополь», которые как раз...
«Метрополь».
Да, «Метрополь», да. Которые оппоненты нынешней власти. Они вот вокруг фигуры Высоцкого никогда никаких споров у них нет, потому что этот человек объединял всех вокруг себя. Как вы считаете, Леонид?
Володя, потому что должно быть даже в России хоть что-то святое. Вот это я считаю, это святыня. Это Высоцкий. И вот действительно не возникает, хотя мы помним, что Говорухин как-то сказал, что вот если бы Высоцкий был жив, значит, он поддержал бы Путина. Игорь Кохановский, замечательный друг Высоцкого и поэт, и все прочее, в моей передаче сказал, что если бы Высоцкий был сегодня жив, он бы был в оппозиции, он бы был с Навальным. Но это все Высоцкий как бы, ну он действительно, он уже парит над всем этим, над политическими какими-то дрязгами, над политическим противостоянием. И мы все на него глядим в хорошем смысле слова снизу вверх. И те, кто считает себя там владыками этой страны и придворными этого владыки, и те, кто считает себя просто русским человеком, русским интеллигентом, русским рабочим, как угодно.
Спасибо, Леонид. Кстати, недавно, согласно опросам недавних социологов, Высоцкий на втором месте по популярности в России после Юрия Гагарина. Потому что, ну, такой фигуры объединяющей больше, по-моему, не нашлось и не найдется.
Вот оказался народный, действительно, народный, да, бард народный такой. Его герой, да. Он все в себя вместил.
Да, да, и слава богу, что вот вы сказали, такая посмертная судьба, когда есть и музей, и есть и собрание сочинений, и есть и, ну, в общем, экран, да?
Голубой, конечно, конечно. Тут очень важно, что остались люди, которым было, так сказать, которая была возможность присмотреть за тем, за его наследием и его как-то опекать, понимаете? Потому что есть несколько творческих наследий, и не осталось тех, кто мог бы это наследие продвигать. Например, был прекрасный, очень талантливый поэт Евгений Винокуров. Кто его сейчас помнит? Потому что не осталось от Винокурова никого.
Так вы знаете, у кого трагическая судьба, у наследия? У Иосифа Бродского, его же вдова последняя, она запрещает в России их печатать без своего согласия. И поэтому, кстати, не видите, ни одного ни российского издания академического нету Бродского.
Там вообще творится маразм какой-то. Это особая история с наследием Бродского.
Да-да-да, я просто потому что...
Не хочу даже об этом говорить. И...
Это Высоцкого более-менее, хотя там, конечно, спорят наследники. И Никита спорит всегда с Мариной, кто там последняя была жена-вдова. Но, во всяком случае, ну, более-менее хотя бы в семье. Хоть мир остался.
Я помню, в «Новом мире» я хотел начать детские стихи Бродского, неизвестные. Так пришел какой-то жеманный мальчик идиотического вида, но считающий себя, видно, интеллектуалом. Хорошо, мы будем прорабатывать этот вопрос.
То есть не дал?
Ну, он ушел, я решил, все, я больше связываться с этим не буду. До свидания.
Да, к сожалению.
У Леонида... А у Высоцкого, видите, шлюзы открыты.
Да. Да. Вот, кстати, Леонид, вы считаете счастливым вот судьбу наследия творческого Владимира Семеновича?
Ну, слава богу, конечно, конечно. И, между прочим, по отношению к наследию все ведут себя благородно. И даже Марина Владимировна, которая отдала огромное количество каких-то вещей, вот таких архивных, его личных вещей, рукописей в музей, которым руководит Никита. Так что вот у них могут быть какие-то, так сказать, там, значит, какая-то ревность и все прочее. Но когда... Извините за то, и дело касается дела, они на это дело все готовы работать. Потому что, опять же, они понимают. Они понимают, с кем имеют дело и какое значение фигура действительно имеет для России. Я, между прочим, вот уже в Вознесенского имя прозвучало, там стихи его в исполнении Высоцкого. Вот Вознесенский очень хорошо написал 4 строчки на смерть Высоцкого, которые, как мне кажется, очень много в себя вобрали. «Ты жил, дышал и пел с усмешкою, любовь российская и рана. Ты в черной рамке не уместишься, тесны тебе людские рамки». Прекрасно сказано.
Да, это когда
любовь
вот он умер
всерьез. И рана.
Да. Это когда Высоцкий умер всерьез написано. А были стихи годом раньше, когда была клиническая смерть. Там тоже есть сильные строки о златоустом блатаре.
Рыдай, Россия, да.
Такое время на дворе,
таков мессия.
Да, это тоже, я считаю, гениальные стихи.
Да, да,
слава богу,
да,
тогда Высоцкому еще остался год жизни.
Угу.
Потому что все мы знаем, вот эпизод трагический, когда у него клиническая смерть наступила в Самарканде. Тем не менее, его друзья его спасли в тот раз. А вот в Москве их не нашлось. Кстати, какие-то были... Может быть, криминальные или другие версии, когда в вашем кругу о его гибели?
Ну, вы знаете...
Всегда вокруг...
В те времена, да, когда умер Галич так неожиданно в Париже, тоже считали, что это не без, надо сказать...
Ну, да, про Высоцкого был маленький
и
некролог.
И про Высоцкого, да-да-да.
«Вечерние Москвы» в
советской культуре. Это позорище, конечно, было, но то, что криминальная версия, я считаю, это, конечно, чепуха. Так же, как и в случае с Галичем.
Да. Леонид, вы тоже не верите в плохое, считаете, что все...
Нет, тем более, что я очень хорошо помню, как... Вот как мы об этом в семье узнали, нам рано утром позвонила Мальсевна Мерхольд, внучка Всеволода Ильича, и сказала об этом, как о трагическом таком событии, но никакого криминального следа не имевшего. Мне кажется, такой версии... Не существовало.
Да, но она порождена...
Это были слухи.
Да, она порождена в основном тем, что молчали долго об этой смерти, не хотели...
Не хотели портить Олимпиаду.
Не хотели портить Олимпиаду, да. Не хотели печатать некролог. То, получается, его уравняли бы, так сказать, с элитой, которые не хотели его причислять.
Ну, помните, когда умер Пастернак, тоже сообщили о смерти члена Литфонда.
Да,
Бориса,
да.
Пастернака. Так что тут он, так сказать, в хорошей компании оказался.
Да.
Память о нем.
Я был на похоронах тогда, тоже на Олимпиаде мы работали студентами. Uh-huh. И как раз благодаря этому я оказался в Москве. Как вы считаете, Леонид, вот то, что сегодня прошло 80-летие, доказывает ли вообще то, что посмертная слава Высоцкого, что правильно российский народ оценил его личность, как вы считаете, Леонид?
Абсолютно. Доказывает от малого до великого. Доказывает вот этот вот опрос, на который мы уже ссылались. Причем действительно, вот даже этот опрос, Юрий Михайлович сказал, что там строки Аполлона Григорьева.
Две гитары.
Это строки Аполлона,
да.
Аполлона Григорьева, который Высоцкий пел, у него же есть эта цыганочка, да?
Да.
Как бы в представлении людей, может быть, так сказать, не обремененных знанием вообще большой поэзии, широкой, но Высоцкий и это в себя вобрал, и это такая, так сказать, такая ошибка, оговорка, тоже, мне кажется, хорошая и свидетельствующая о каком-то таком вселенском и всероссийском значении Высоцкого.
Да. И, кстати, еще один такой случай. Вот друг Высоцкого Василий Шукшин, у него была любимая песня «Калина красная». И он так и умер, не узнав, что это написал Ян Френкель. То есть у этой музыки есть автор. И есть автор стихов, то есть, ну, так некоторые подозревают Василия Макаровича в некотором таком, ну, короче, бытовом антисемитизме, только он так и не узнал, что эту песню написал Ян Френкель, так что вот, может быть, это отчасти рифмуется. Ну, давайте, раз сегодня такой день заздравный, как вы считаете... Да, вот хотел вас спросить, как вы считаете, удачные памятники на Петровском бульваре, на могиле Владимира Семеновича? Или они уже...
Я считаю, что на могиле памятник просто отвратительная безвкусица.
Рукавишников.
Прямо скажу, да. И Марина Влади сама была возмущена.
Этот, да, там содержится нехороший намек, что его запеленали перед смертью.
Да, ужас, безвкусица. А вот на бульваре, по-моему, хороший.
Мне тоже нравится.
Да, он хороший, конечно.
И всегда туда ходили его друзья. Угу. Никогда не ходили на кладбище, а ходили на Петровский.
В этом памятнике есть сердце, а в могильном это только бессмысленный какой-то пафос.
Да, вот как известно, Марина Владимировна хотела кусочек метеорита, да.
Да, это было бы гораздо более логично.
А вы как считаете, Леонид, достаточно ли вот увековечено имя Высоцкого в топонимике российских городов и вообще в Москве, может быть, даже? Вам слово.
Ну, я не знаю, достаточно или нет в отношении такого человека, сыгравшего такую роль в судьбе вот уже скольких поколений и продолжающего играть, тут не может быть, наверное, понятия достаточности. Памятники, да, один более удачный, другой менее удачный. Но мне кажется, такому человеку, ну, есть памятники, и это хорошо. Мы живем действительно в такое время дефицита памяти. Сейчас вообще у многих людей память, как у рыбы, 3 минуты. Все очень быстро забывается, все очень быстро пролетает.
Это
поэтому
правда.
Пусть будет такой память. и такой памятник, и сякой, кто-то остановится и спросит, а кто это, если он вдруг не знает. И он скажет, а это вот Высоцкий.
Так что, да, и больше, это какой-то уникальный пример. Вот, например, мой сын, который родился в 81-м году, на следующий год после смерти Владимира Семеновича, он для него как живой, реальный и любимый автор. Так что и вот то поколение, угу, которое собирает сейчас, вот его по крупицам собирает материал о нем, архив, вот что мы сейчас видели. И сейчас они нашли еще несколько тысяч фотографий, представляете, не опубликованных в Канаде, где Высоцкий записывал свою вторую, да, уже пластинку под гитару, то, что не любили, угу, под оркестр, а так он написал, угу, в Канаде под гитару. И вот эти ребята из студии «Ракурс», они ее нашли, угу, эти фотографии, и должны их издать, потому что...
Ну, то есть еще есть наследие, которое, да, предстоит, да,
конечно,
освоить.
Конечно, да, конечно, есть, угу, для специалистов, то есть не только для, угу, для широкой массы зрителей. И я считаю, Леонид, вот к вам обращаюсь, что не стоит Высоцкого раздирать на, так сказать, на политические лагеря. Как вы считаете вообще?
Конечно. Высоцкий – наше общее достояние. Как Пушкин, как Лермонтов, как Пастернак, как Матова, как Гагарин. Мы все имеем право им гордиться.
Да. Вы как считаете, Юрий Михайлович?
Конечно, с этим не поспоришь. С этим, слушай, тем более, вот что удивительно, что ведь его, так же, как и песни Галича, многие песни Высоцкого на советской основе, на основе советских реалий.
Да.
И тем не менее, они понятны сегодняшней молодежи, которая уже совершенно воспитана в других реалиях и представлениях. Вот что чудесно.
И кроме того, в них звучат строки, да, которые уже людям известны из других источников. Они, да, иногда вдруг спохватываются, что это оказалось стихи Высоцкого.
Песни его действительно пережили время.
Да, пережили время. И пока был жив Юрий Петрович Любимов, вот я знаю, сегодня, кстати, какой-то спектакль по стихам Высоцкого показывают в... не в театре на Таганке, а в музее театра на Таганке. Там, по-моему, выпускники какие-то Никиты организовали. То есть оказалось, что это живое творчество еще человека. То есть оно еще интерпретации поддается, правильно?
Да, да. Такая энергетика, видите, что она не гаснет с десятилетиями.
Да.
Не блекнет, не меркнет.
Я уверен, что вот этот год, объявленный годом Высоцкого, и то, что сегодня прошло 80 лет со дня его рождения, а летом будет, соответственно, сколько же тогда, 42 года, да, со дня его ухода из жизни.
Да, 42,
этот год,
да,
надо вспоминать почаще Владимира Семеновича, который такой неизгладимый, в том числе мистический какой-то след оставил в нашей литературе.
Да, вот несколько встреч, а я помню все, как он был одет, все его жесты, просто впечаталось в сознание. Впечаталось в сознание. Я помню, он мне рассказывал, я его спросил, тогда только-только вышел фильм Полянского «Макбет», mm-hmm, который подвергся большой критике. И вот он мне рассказал, как он смотрел «Макбета», говорит, я вцепился в подлокотники кресла, у меня костяшки побелели.
Вот это Роман просто... Поланский?
Да. Романа Полянского, да, только-только вышел «Макбет».
Да, ну вот, в общем, такой у нас оптимистический финал, потому что мы верим, что творчество Высоцкого еще принесет нам свои сюрпризы. А на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Коломазов-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штивен. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.